20-та година. На першому каналі Харків. Обласне державне радіо пропонує передачу «На жорнах війни», вироблену за державним замовленням.
Самое страшное, это, конечно, неожиданность начала войны. Первые мысли были мои близкие, потом родина.
Когда немцы оккупировали территорию, сразу почувствовали, что нацизм принес на нашу землю.
Мы жили в Загазпромовском районе. Первое, что мы заметили, откуда появились немцы, это они со стороны Клочковской поднимались к площади Дзержинского. Мы видели, как они входили, не боясь ничего. Это была зима.
И однажды мы сидели в погребе, поднимает вот эту крышку погреба, немец и гранату вот так держит. Партизан. Мама говорит, нет, тут дети, показывай, дети тут.
Хотя то в прошлом, но имеет очень большое значение для будущего.
Найулюбленіша пісня моя «Огоньок». І коли вони попросили «Огоньок», я заспівала, він мене підхопив, в очах у нього сльози. Малышка, пой всегда, пой везде. І якщо ми не вернемся, пой за нас.
Дети много не понимают, спрашивает меня какая-то девочка. А немцы это люди? Я говорю, да. Но это, знаете, какие немцы? Те немцы, с которыми мы встречались, это не люди. Она же как не люди?
Людський вимір найбільшого в історії 20-го століття воєнного протиборства у новій програмі обласного радіо «На жорнах війни». 70-річчю визволення Харківщини від німецьких загарбників присвячуємо.
Правильно слова звучат. Со слезами на глазах, сединой на висках, так оно и было.
У студії Валентина Кульчицька. Вітаю вас. Назва урочища на східній околиці обласного центру вже понад 70 літ відгукується у людських серцях болем – Дробицький яр. Його земля полита кров'ю тисячі тисяч мирних людей, розстріляних фашистами. Доля єврейського населення, якому нацистські ідеологи відмовляли у праві на існування, чорна сторінка історії Харкова 1941-43 років. Звірства проти євреїв чинили офіцери і солдати дивізії СС Адольф Гітлер, дивізії СС «Мертва голова», німецьких каральних органів, харківської зондеркоманди, німецької таємної польової поліції Харкова. Довгий час по війні про це воліли не згадувати. У розпал ідеологічної кампанії проти світового сіонізму тодішня влада встановила заборону на відвідання місця трагедії – Дробицького яру. Один з харків'ян, Юрій Тернопільський, ініціатор несанкціонованої акції пам'яті, здійсненої там, навіть отримав за це 3 роки тюрми. Майже півстоліття одна з найбільших братських могил жертв нацизму не лише в Україні, а й у світі була у запустінні. Та прийшов час, і безпам'ятність відступила. Завдяки людям небайдужим на місці загибелі кількох десятків тисяч невинно убієнних у грудні 2002 року постав меморіал-музей, що нагадує – тут місце, де мертві навчають живих. Про те, як у Дробицькому яру навіки зійшлися людська пам'ять і туга, нагадує онлайн-виставка Державного архіву Харківської області. Співробітники архіву представили цифрові копії фондових документів, які мовою розпоряджень, наказів, агітаційних листівок окупаційної влади міста розповідають про геноцид єврейського населення. Окрема увага до здійсненого німцями у грудні 1941-го перепису населення Харкова та його особливостей. Вражаючі фото бараків у районі Харківського тракторного заводу, де відбувалося масове знищення мешканців Харкова. Німецька агітаційна листівка із закликом до населення визнати євреїв своїм найгіршим ворогом. Висновки комісій з розслідування злодіянь німецько-фашистських окупантів, які почали здійснювати свою роботу у перші ж дні після визволення міста. Історія зберегла жахливу цифру. За роки окупації гітлерівці позбавили життя 280 тисяч мешканців Харківської області. Їх розстрілювали і вішали, спалювали і живцем душили за допомогою окису вуглецю у душегубках. У грудні 1941-го розстріляли 435 хворих у Харківській обласній лікарні, серед яких були переважно старики і діти. У березні 43-го розстріляли і живцем спалили 800 поранених бійців і офіцерів, які перебували на лікуванні у першому сортувальному госпіталі 69-ї армії на вулиці Тринклера в Харкові. І якщо городян нищили систематично, переважно комуністів і комсомольців і тих, хто їм співчував, то єврейське населення винищували поголовно. Про документи окупаційного періоду, зокрема Харківської міської управи, обласного комітету КПУ, районних і міських комісій з розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, які і склали онлайн-виставку, мені розповіла начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області Марія Ельксніт.
Терор проти єврейського населення Харкова почався з перших же днів окупації міста. Старожили розповідають про це.
Оставлені Красною армією Харків німці зайняли без бою 25 октября 1941 года. Это был один из первых крупных городов, в котором государственные планы эвакуации были выполнены полностью. Было вывезено все оборудование заводов, все запасы хлеба, чтобы ничего не оставить врагу. Все, что не смогли вывезти, уничтожили. Взорваны электростанции, водокачка, разграблены продовольственные склады. Все оставшееся население Харькова оказалось без работы, без информации, без средств к существованию. Вынуждено было отправиться в село Наменку, чтобы как-то выжить. Трагическая судьба была приготовлена фашистами харьковскому еврейству. Чтобы восстановить против него остальных граждан, немцы распространяли агитационные листовки. «ЖД – это самый злой враг украинского народа». Одну из таких листовок мы выставили на своей выставке. Распространялись листовки на протяжении 41-43 года. Українці, хто панував над вами? Хто приніс вам кров, сльози і голод? Жиди та їхні большевіцькі прихвостні. Хто витискав із вас кривавий піт аж до останньої краплі? Жиди та їхні большевіцькі прихвостні. І все в такому духі. І от крупними буквами набрано таке. Не забувайте цього ніколи. Жиди – це найгірший ворог українського народу. Тобто німецькі окупанти питали всячіскими силами розколоти український народ, настроїти його проти єврейського населення. За даними реєстрації 1941 года евреев насчитывалось в городе 10 271 человек, в то время как в январе 1939 года их было в 12 раз больше. Немцы были настроены в короткое время решить еврейский вопрос в городе путем тотального уничтожения евреев. По поручению немецкого военного командования в начале декабря 1941 года было вывешено объявление Харьковской городской управы на трех языках о проведении регистрации всего населения города Харькова, начиная с 6 декабря. То есть, если немцы заняли город 25-го, 6 декабря уже приступили к регистрации с целью выявления лиц еврейской национальности с последующим их уничтожением. Вот, например, это объявление Харьковской городской управы. 6 декабря начинается регистрация всего населения города Харькова, находящегося в настоящее время на его территории. Пункт 8 этого объявления гласит: еврейское население города проходит регистрацию отдельно от остального населения по отдельным спискам. Лица, проходящие регистрацию, обязаны иметь при себе паспорт для передачи его проводящему регистрацию, также военный билет и трудовую книжку. Пункт 11. Сведения от национальности должны даваться соответственно фактическому национальному происхождению, независимо от национальности, указанной в паспорте. Укрытие национального происхождения будет строго наказано. И еще вот такой интересный момент. За прохождение регистрации с каждого взрослого жителя взимается оплата в размере 1 рубля, а с евреев 10 рублей. То есть даже здесь вот идет это разрешение между людьми. Были подготовлены так называемые «желтые списки» для отдельной регистрации лиц еврейской национальности. Почему они так назывались? Кто придумал сам этот термин, но печатали списки вот эти на желтых листах бумаги? Почему получили в народе население желтых списков? Всего название, да. Всего этих списков было заказано, по данным историков, около 100 тысяч. Ну, немцы решили с размахом, с запасом. На самом деле, вот когда прошла эта регистрация и потом подсчитали посчитали историки, проживало на тот момент в городе Харьков, было зарегистрировано 10 271 человек.
Само евреев.
Евреев. Но они писали жиды, жидовки. Вот у нас на выставке представлена довідка бургомистра міста Харьков про остаточные результаты перепису населения у грудні 41-го року с сказанням кількості евреев. И вот последний пункт. Жиды 10 271. Это 2,2% от общего населения города Харькова, которое прошло регистрацию.
В этой довідці звучать такі цифри. Населення міста складало 456 639 осіб, а за національностями українців понад 300 тисяч осіб, росіян 122 тисячі, а далі поляки майже 7 тисяч, вірмени понад 8 тисяч, німці 2 тисячі і решта.
Видимо, лица других національностей. А у нас на виставці представлений ще такий інтересний вот документ. Міський голова професор Крамаренко пише: «Негайно до 2 годин, не пізніше сьогодні, 14 листопада, зберіть помешкання свого району не менше як 50, можна і більше комуністів та жидів свого району і тримайте їх у себе». Видите? Це датирован документ 14 листопада 1941 року.
Службова записка.
Да, службова записка. То есть немці тільки зайняли Харків, і первоочередна їх задача була уничтожить ліс єврейської національності.
Тобто ці люди, яких мали затримати там на цих квартирах, вони потім мали бути,
да,
знищені.
Да. Люди пытались уклониться от регистрации. Некоторые называли себя русскими, украинцами. И матери записывали детей, особенно смешанных браков, тоже старались или русские, украинцы, армяне, но лишь бы не евреями. 12 декабря 1941 года регистрация населения была закончена. 14 декабря в Харькове вышел печально известный приказ немецкого коменданта о переселении до 16 декабря текущего года всех лиц еврейской национальности в бараки на окраину города, в район тракторного завода и станкозавода. В лютую стужу на протяжении 3 дней по улице Московской, это ныне проспект Московский, тянулись люди. Но это в основном мужчины, все были на фронте, поэтому были старики, женщины и дети. Их эвакуация сопровождалась грабежом. Все имущество более-менее ценное было разграблено. Почти все лица, указанные в желтых списках, которые не замерзли в пути, не погибли в гетто, в бараках, которые были в районе тракторного завода, попали в Дробицкий яр. Поскольку земля была твердая, немцы взрывали эту землю, делали могилы, устраивали таким образом массовое захоронение. Но это у нас в Дробицком яру, в Киево-Бабином яру. Это, к сожалению, было по всей Украине. Повсеместный геноцид. Планомерное, целенаправленное уничтожение евреев.
Мария Ивановна, сколько дней цей розстріл тривав у Дробицькому яру?
Да. Акция по уничтожению евреев началась 10 января 1942 года. Длилась примерно 8 дней. Вот, то есть буквально за неделю 10 тысяч людей были уничтожены. Их скидывали в эти взорванные ямы, присыпали землей, сверху падали другие люди. В общем, это было ужасающее зрелище, которого не выдерживали даже сами немцы. Часть евреев, кроме того, была замордована в так называемой душегубке. Это газваген. По улицам города Харькова ездил этот вагон, куда людей заталкивали. Ну, там были не только евреи, но и коммунисты, и вообще. Вот даже случайный прохожий мог туда попасть, который не понравился немцам. До 50 человек и больше. Потом вагон закрывали, включали газ, и, к сожалению, это становилось как общая камера смерти. После освобождения города Харькова были созданы чрезвычайные государственные комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в актах которых указаны страшные вещи об убийствах евреев. Вот, к примеру, один такой документ, представленный на нашей выставке. 15 сентября 1943 года. В январе-марте 1942 года за период оккупации города Харькова немцами последними было сожжено 8 бараков рабочих ХТЗ вместе с находившимися там трупами людей, а также содержащимися там мирными гражданами города Харькова. После сожжения остатки были зарыты в щелях, находившихся около бараков. Осмотр места происшествия. На территории бывших бараков рабочих ХТЗ при раскопке одной щели около сгоревшего барака вместе с землей и мусором были обнаружены сгоревшие части человеческих костей, а именно ребер, ключицы, бедра, таза. Кроме костей, земли и мусора было обнаружено много разных вещей личного пользования. Заключение. В сгоревших бараках ХТЗ были сожжены люди или трупы, их обгоревшие кости которых вместе с обгоревшими частями одежды и предметами личного пользования были закопаны в щелях, находившихся около этих бараков. И вот такие были созданы комиссии по районам города Харькова, работали во всех комиссиях. Были и городские, и все украинские, чтобы донести до людей то, что сотворили захватчики за 2 года оккупации.
У вас на выставке есть ще й документи, окремі свідчення окремих людей про знищення євреїв.
Да, відомості про кількість виселених до 10-го району міста Харкова, це район якраз Дробіцького яра, ХТЗ, як я говорила, мешканців міста Харків єврейської національності, датований 15-16 грудня 1941 року.
Тобто в цьому 10-му районі там було гетто єврейське,
гетто,
так?
Гетто єврейське, да, ці бараки, куди заганяли всіх лиц єврейської національності. Ну, к сожалению, всі вони могли оттуда спастись, буквально единицы. По воспоминаниям современников, дело в том, что некоторые даже дети спаслись. Рассказывал один мужчина, что вот его буквально вытолкнула мать, когда их вели на расстрел, и ему удалось бежать. Он потом упал, притворился мертвым, а потом, когда расстрел закончился, но, к сожалению, это единичный случай. Вот у нас представлена фотография бараки на ХТЗ, в которых немецко-фашистские загарбники уничтожили тысячи мирных жителей города Харькова в 1941 году.
Ну так, на выгляд, небо, как у нас тваринницькі комплекси у колгоспах, от такі будівлі.
На протяжении всего периода оккупации проводилось выявление лиц еврейской национальности с целью уничтожения. Есть такой документ Харьковской міської управы от 6 января 1942 года. Пропоную не пізніше 12 січня цього року провести перевірку особового складу співробітників і учнів вашого закладу для виявлення всіх жидівських елементів або родинно зв'язаних з ними жидами, дружини, батьки тощо. То есть были разосланы такие документы руководителями Харьковской городской управы.
У всі мистецькі
школи, да, у всім...
І це ось пропозиція така надійшла в музичній школі, номер 4.
І накази такі на протяжении всего января, всего периода оккупации. К примеру, есть у нас документ заява керуючого будинком до відділу охорони управи 17-го району міста Харків про необхідність встановлення єврейської національності гражданки Гурвіч Огоя 3 лютого 1942 року.
Тобто це був чийсь донос і керуючий будинком. Пише, що треба Гурвіч Олександра Григорівна. По пашпорту вона жидівка. Так свідчить трійка цього будинку та все населення цього будинку. Її усі знають в цьому будинку як жидівку. Але після вступу німецької армії до Харкова вона вже хоче бути руською, бо каже, що це було зроблено при радянській владі помилково. Зараз вона дістала поручителів і поруку за підписом бургомістра 17-го району Харкова, який свідчить про те, що вона руська, але дочка її рідна українка. Єдиний документ, який свідчить про те, що вона православного віросповідання, це атестат про закінчення бухгалтерських курсів ще до 17-го року.
Це, к сожалению, не единичне. Вот ще була представлена на виставці. Вот такий документ. Заява дільничного інспектора про необхідність встановлення єврейської національності громадянина Яшиша Б.А. 2 березня 1942 року. Рапорт. Той, к сожалению, находились серед людей.
Не тільки ті, хто рятував євреїв, а й ті, хто писав доноси.
Що касається спасіння євреїв, от, к примеру, імеється стенограма беседы, которая была проведена с Черненко Анной Ивановной, єврейкой за национальностью, про ее жизнь во время оккупации в городе Харькове. До последнего дня думали, что выйдем, но нас забыли, пришлось остаться. Муж мне говорит, чтобы я ехала, ну как я могла больного мужа бросить? Думала, буду дома сидеть. Чтобы меня убили, я этого не могла себе представить. Поскольку я была женой русского, думала, возможно, ко мне не будут применять репрессий. Немцы пришли 23 октября, 14 декабря было вывешено объявление, что все жиды, невзирая ни на возраст, ни на положение, ни на брак, на крещение, должны выехать на тракторный. Как прочитала, в ужас пришла. Думала, конец моей жизни пришел. Но делать было нечего, люди собрались и поехали туда. Этой женщине повезло, она смогла спастись. Вышел профессор Гуревич, которого выбрали представителем от лиц еврейской национальности. Транспорт обещает 60 машин. В один день перевезти столько людей не удастся, так что пусть каждый сам себе устраивается. Из вещей ничего не брать, только пищу на 5 дней. Каждый, конечно, брал все, что мог. Были такие, что все брали, оставляли совершенно пустые квартиры. Я взяла только постель, немного белья, 1-3 платья, еду на неделю. Мы еле добрались к вечеру. Хотела сесть поезд, немец спросил, есть у меня пропуск. Выкинул из вагона. Я просидела у станции до вечера, потом пошла в дом, где жили железнодорожники. Встретила добрую женщину. Она меня накормила и оставила до утра. Помогла раздобыть в пропуск. Эта женщина, Анна Ивановна Черненко, с помощью людей, которые не остались равнодушными к чужой беде даже в это тяжелое время, смогла остаться в Смородино. Добралась до Смородино с семьей, и там ее приютили люди. Одна женщина увидела мой растерянный вид, спросила, что с вами? Я ответила, что устала и голодна. Привела меня к себе. Поставили на стол еду и хлеб. Мне стало стыдно, я набросилась на все. Прожила там полтора месяца, готовила, убирала. Эта женщина сыграла большую роль в моей судьбе. Оказалось, что она знает мою сестру. сестру. И мы встретились с сестрой, как передать нашу встречу. Мы считали друг друга погибшими, но разговор был холодный, делали вид еле знакомы, надо было много выдержки. Я прожила до освобождения 1 год и 3 месяца смородина, помогала по хозяйству, работала и кухаркой, и нянькой. Пришлось и нищенствовать, скитаться, ютилась по разным углам. И так я дожила до освобождения, до прихода наших советских войск. Это был самый счастливый день в нашей жизни. И таких воспоминаний много, можно найти в наших архивных документах. Люди, дети встречались с радостью освободителей. Они жили 2 года в таких условиях, что они уже не представляли, как они могут выйти на улицу, как они могут вдохнуть спокойно, пройтись. Их уже даже животными не считали. Они были вне закона. Любой мог их убить. Немец, который встретил еврея на улице, ну, это касалось, правда, и комсомольцев, и коммунистов, даже украинцев и русских, если им не понравился, их могли расстрелять. Поэтому люди, которые пережили оккупацию, они помнят это до сих пор. Это самый тяжелый период их жизни. А самый счастливый день, когда пришла наша Красная Армия и их освободили. И они поняли снова, что они люди, такие же, как все, и имеют право на счастье.
Ви слухаєте програму «На жорнах війни». Сьогодні ми згадуємо про трагедію Голокосту у Харкові, якій присвятили онлайн-виставку «Дробицький яр. Де туга і пам'ять зійшлися навіки» працівники Державного архіву Харківської області. Моя співрозмовниця – начальник відділу інформації та використання документів Марія Ельксніт. Марія Іванівна показує мені і інші документи окупаційного періоду з архівної колекції.
Первые дни оккупации в городе начались карательные операции в ответ на диверсионные акты. Заложниками обычно брали евреев, которые уже не возвращались домой. По воспоминаниям Майи Резника, в настоящее время она живет в Германии. После того, как в городе взлетел на воздух особняк на улице Садовой, в котором погибли немецкий генерал, 28 офицеров, ее мать, когда немцы по радио объявили, что 500 евреев с документами пришли в гостиницу «Интернационал», они где будут заложниками, пока не найдутся виновные партизаны, а потом их выпустят. Сама пошла в гостиницу. То есть люди были послушны законам. Они ж не знали, чем это для них обернется. Они верили, как привыкли верить и в советское время, что немцы сдержат свое слово. К счастью, раздраженный швейцар отправил ее назад со словами: «Что вы все идете, идете? Тут и так уже полно людей. Идите отсюда домой». Так она и спаслась. Это был ноябрь 1941 года. Но, как говорят, у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Видно, у этой женщины он как раз ей помог избежать гибели и расстрела. То есть встречаются вот такие любопытные документы. Но, к сожалению, это исключение из правил. Это все из документов, которые хранятся у нас в архиве. Есть еще вот такой. Из акта, составленного членами комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков 5 сентября 1943 года. За время оккупации города Харькова немецко-фашистскими захватчиками систематически истреблялось мирное население города, а еврейское население подверглось поголовному уничтожению. По неполным данным, только в течение декабря 1941 года и января 1942 года возле хутора Рогань в 8 километрах от Харькова в так называемом Дробицком яру было расстреляно свыше 15 тысяч евреев, жителей города Харькова. То есть вот такие цифры называют. Ну, конечно, сложно назвать точную цифру. Это были евреи не только города Харькова, потому что, когда началась война, многие люди бросились от западных границ, отступали. Кто успевал впереди наших войск оказаться, впереди линии фронта, они старались осесть в городах, до которых пока еще не докатилась эта война. Но они ж не знали, куда дойдут немцы. И таким образом в городе Харькове оказалось также много евреев, которые отступали из западных городов, из Киева, из Белоруссии, из других. Но железная дорога, к сожалению, работала с большим напряжением. Кроме того, многие эшелоны были заняты предприятиями, которые эвакуировались. Военные эшелоны были. И не всем людям, которые попали в Харьков на тот момент, когда немцы его заняли, не удалось спастись, не удалось убежать. Да. Поэтому эти цифры и разнятся. Сложно было выехать людям. Вот они попались, сидят на вокзале, а, к сожалению, некуда им идти. Кто пешком пытался идти, но не все даже из воспоминаний, вот у нас, которые хранятся в нашем архиве, люди еврейской национальности пытались эвакуироваться. На поезд сесть не смогли, машин транспорта не было, они шли пешком. Но многих их застали немцы, немецкие войска, и им пришлось назад вернуться домой. И поэтому пришлось пережить вот это тяжелое время в городе Харькове. Но, к сожалению, мы уже говорили, что не все люди относились доброжелательно. Многие старались выдать соседа или вот вывести видели эти документы, предавали. У нас есть еще такой интересный документ. Вот, казалось бы, человек, который по долгу службы должен был защищать детей, а он, наоборот, представил сведения, что эти дети, причем совсем маленькие, являются евреями, чтобы как-то себя зарекомендовать перед новой властью. В документах архива хранится список детского дома номер 3 по Губернаторской улице, отдела здравоохранения, городской управы на 80 воспитанников, заполненный на обычном белом листе. Но директор детского дома Митрофанов Леонид Иванович заполняет и желтый лист. В него вошли три девочки. Левит Лидия, 1939 года рождения, прибыла в детдом из Ясель 6 октября 1941 года. Дубинская Нина Абрамовна, 1938 года рождения, из города Валах Харьковской области, 19 октября 1941 года. Козулец Антонина, 1939 года рождения, попала в детдом 13 ноября 1941 года как подкидыш. И девочка-подкидыш, не дрогнувшей рукой человека, который должен был по долгу своей службы заботиться и охранять, была названа еврейкой и отдана палачам. И одним росчерком пера он отправил этих трех девочек на смерть, хотя никто его не заставлял это делать. И вот, к сожалению, вот такие свидетельства человеческой подлости. Ну, не знаю даже, как выразиться. И немцы постоянно поддерживали антиеврейское настроение. Вот в газете «Новая Украина» от 8 января 1942 года напечатана статья, заметка, можно сказать, «Жиды и тут не вгамувались».
Поліційний відділ 11-ї районної управи затримав на вулицях Харкова та потаємних квартирах у січні 14 жидів, 95% – це втікачі з гетто, що було приділене для харківських жидів за тракторним заводом. Але жидівське кодло не бажає коритися і за всяку ціну тікає до міста, щоб провадити серед українців і росіян розкладницьку агітаційну роботу. Населення Харкова всіляко повинно допомогти міським управам, зокрема поліційним відділам управ, виявляти жидів та тих, хто їм співчуває і переховує, не без користі для власної кишені.
Кроме того, еще документы из актов районной комиссии по расследованию преступлений немецких оккупантов о расстреле немцами еврейки Гаврич, глубокой старухи в районе тракторного завода в 1941 году. Она проживала по улице Дзержинского, гражданка Левина Сирик. Была отправлена на тракторный завод и расстреляна в числе других лиц. Тут вот перечисляется Левина, Серикова, Макар Фира, 30 лет, тоже была отправлена на тракторный завод с детьми, мальчик 12 лет и девочки 2 месяцев, и там расстреляна в числе других лиц. По улице Дзержинского проживала гражданка Израиля, 60 лет, тоже отправлена на тракторный завод. Но в связи с очень плохим состоянием здоровья не могла пройти такой длинный путь и была расстреляна по улице. Как я уже говорила, они тянулись 3 дня, это печальная скорбная процессия, тянулась по улице Московской. Они пешком должны были пройти такой длинный путь, причем очень сильные морозы были. С детьми, на саночках, даже и со стариками быстро двигаться не могли. И немцы по пути расстреливали тех, у которых уже иссякали силы. И вот эта женщина, гражданка Израиля, была расстреляна на улице, причем труп ее в течение 2 дней лежал прямо на улице. Похоронили соседи.
Это свидетельство очевидцев.
Это свидетельство очевидцев, да. Эти документы из актов по расследованию преступлений опрашивали людей, и те рассказывали о своих соседях, кто что знал. И были составлены подробные вот такие списки людей, которые были расстреляны. Но, к сожалению, опять же, не о всех могли рассказать. То есть погибали дети и грудного возраста, и глубокие старики. У всех их, к сожалению, ожидала одна печальная судьба. Дробицкий яр, яма, заполненная трупами. Причем трупы еще немцы стреляли, и люди падали друг на друга. Это был поставленный процесс, я бы сказала, на конвейер уничтожения. Не знаю, какими надо было быть людьми, чтобы все это вынести и все это пережить. Выжили самые сильные.
Дев'ятнадцятого грудня 1943 року на міській площі Харкова об 11 годині у присутності понад 40 тисяч городян і селян були страчені 3 нацистських злочинців та їхній посібник, зрадник батьківщини Михайло Буланов. Вирок військового трибуналу 4-го Українського фронту був виконаний, та біль Дробицького яру досі боляче розбурхує людську пам'ять. Ізраїльський історик і єгуді Бауер сказав дуже влучно: пам'ять про Голокост необхідна, щоб наші діти ніколи не були жертвами, палачами чи байдужими спостерігачами. Ви слухали програму циклу «На жорнах війни». Вдячні вам за увагу режисер Нела Гунченко, оператор Галина Дуплінат, автор і ведуча Валентина Кульчицька. Передача вироблена на державне замовлення. До зустрічі!